Илья Ефимович Репин, русский художник, известный своими полотнами, которые являются украшением и славой как русских, так и зарубежных музеев, частных коллекций. Иван Грозный убивает сына, Запорожцы, Крестный ход, Садко, Бурлаки на Волге. А еще Иов и его друзья, воскрешение дочери Иаира, за первую – малая золотая медаль Академии, за вторую – большая золотая медаль Петербургской Академии художеств. В последние годы, оказавшись за границей в своем дачном доме Пинаты в Финляндии, художник писал только картины на евангельские сюжеты. Впрочем, и начинал он свой путь в искусство с иконописи. В учебниках по русской литературе стихотворение поэта Некрасова «Размышления у парадного подъезда», как правило, украшено иллюстрацией. Это репродукция картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». То есть созвучные строки «Выть на Волгу, чей стон раздается над великую русской рекой, этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой» является здесь яркой наглядной иллюстрацией непосильного каторжного труда простого человека в самодержавной России. Когда друзья Репина сказали, что в издании сочинений поэта Некрасова есть его бурлаки, художник был очень удивлен. «Я вовсе не хотел вдаваться ни в какую социальную тематику», – пишет Репин. «Сообщаю это ради правды. Мне интересны были характеры людей». Поговорим сегодня о правде. О чем же действительно писал Репин в своей картине? И как создавалось это полотно? И для этого мы обратимся к воспоминаниям самого автора – к его книге «Далекая и близкая». Но сначала воспроизведем зрительно эту картину «Бурлаки на Волге». Жаркий летний день, берег Волги, по нему тянут бичеву бурлаки. Судно, это барка с опущенными парусами, медленно движется по водной глади. Кажется, оно вообще неподвижно. Согбенные под тяжестью такого груза спины, врезались в тело кожаные ремни, изорванная в клочья одежда, одни босые, другие в лаптях, лица почернели от пыли и загара, на фоне бледно-голубого неба, водной глади и желтого песка бурлаки кажутся темной тенью, которая гармонирует, никак не гармонирует с природой, не согружающим миром. Репин и увидел-то впервые бурлаков, эту тень, на фоне веселой, счастливой компании молодежи, студенческой молодежи, и хотел именно на контрасте написать эту картину. Но особенно его поразили лица бурлаков. Они были такие разные по характеру. Одни спокойные, другие насмешливые, гордые, безразличные, задумчивые, а в целом каждая личность. Его друг-художник вовремя остановил Репина от этого контраста света и тьмы. «Хочешь писать бурлаков, — говорил он, — вот и пиши. А социально не надо, и так хватает. В картине должна быть простота». Ну вот, я прочитаю сейчас цитату из книги «Далёкая и близкая», как раз об этом эпизоде. «Ну что, брат?» – рассыпается мажорный голос Васильева. «А, бурлаки, задело тебя заживое. Да, вот она жизнь, это не чета старым выдумкам. Но знаешь ли, боюсь я, чтобы ты не вдался в тенденцию. Да, вижу эскиз акварелью. Тут и барышни, кавалеры, что-то пикник. А эти чумазые уж очень как-то искусственно прикомпованы к этой картине для назидания. Смотрите, вот мы, уроды, гориллы. Ох, запутаешься ты в этой картине. Много рассудочности. Писать надо просто». «Давай-ка поедем, — предлагает он Репину, — с тобой на Волгу. Вот где настоящая бурлацкая жизнь». Впервые Бурлаков он увидел на Неве. Вот так, собравшись в дорогу, но не имея денег, они начали подумывать, как же осуществить эту поездку. Помогли им в этом друзья Васильева. Среди них было очень много именитых людей, таких как, например, граф Строганов, который был покровителем Петербургской академии художеств. И вот деньги собраны, и друзья отправляются в путь. Несколько слов буквально о Федоре Васильеве, о друге Репина. Он очень молод, но его уже считают гениальным художником. Его картины, наиболее известная «Мокрый луг», например, считается, что на его картины как бы снисходит божественный свет. Васильев рано ушел из жизни, чахотка скосила его, но он успел помочь Репину правильно взглянуть на мир, как на творение Божье. В дороге мы все время делали зарисовки свои альбомчики. Васильев, с которым я очень сдружился, все больше рисовал природу. Он был человеком, гениальным пейзажистом. Его картины были и покупаемы на расхват, и хвалебные статьи писались о нем, и за границей о нем уже знали. Вот я сейчас опять-таки обращусь к книге «Далекое и близкое» об этой поездке, страницы, посвященные видению его друга и самого Репина природы. «Посмотри, какие звезды, — говорит Васильев, — бездонное небо, и какая широта туда, вдаль, за Волгу, и над всем Творец». Или еще. После первого наброска одного из пейзажей на Васильева нашло какое-то вдохновение. Та истинная поэзия чувства, которая не поддается никаким словам. Она выливалась у него то в какой-то импровизации, это были стихи под звуки соловьев, о необозримом мире людей, погруженном в грезы сна. Его настроение передалось мне, это был ночной пейзаж, и я почувствовал, что мы летим над всем раскинувшимся и исчезающим над нами луговым пространством широкой Волги. Потом были встречи с людьми, простыми, крестьянами, деревенскими жителями, жителями небольших провинциальных городов. Особенно поразили Репина дети. Вот встреча с деревенскими детьми. «Я подсел в сторонку и вижу. Прекрасная группа детишек лепится на ступенях, импровизированных ступенях Волги. Дети сначала почти не обращали на меня внимания, а потому все больше болтали между собой. Вообще деревенские дети очень умны, необыкновенно наблюдательны, а главное, они в совершенстве обладают чутьем в определении всех явлений жизни, отлично оценивают и животных, и людей в смысле опасности для себя. Вот и я показался им сначала опасен». Потом он встречается со взрослыми, горожанами, крестьянами, и его поражает чувство достоинства, которые имеют эти люди, как они важно, степенно общаются с ним. Никакие это не рабы, это действительно воплощение образа Божьего в человеке. Вот такие заметки, они очень важны для дальнейшей встречи с бурлаками. А затем произошла вот встреча именно с бурлаками. Она произошла так же, как когда-то на Волге. Он увидел темную цепочку людей, тянущихся по берегу. Это были бурлаки. На ходу, во время тяги лямок, они не пели, как было принято, «И дубинушка ухнем», пишет Репин. «Я никогда не слыхал поющих бурлаков. Это и неудобно, и тяжело. Только в фильме мы можем видеть». Особенно на местах быстрых, когда надо крепко упираться ногами, чтобы не сорвало назад. Так что пение – это скорее у костра, во время отдыха. Вот я сижу на гористой стороне, мне слышен всякий звук, и видны фигуры и лица бурлаков. Лежащие на палубе чаще занимаются туалетом, вынимают оттуда металлические гребеночки, это когда они уже отдыхают, и расчесывают свои волосы. Некоторые снимают рубахи, вывешивают проветривать. «Не шибко бежит, да бурлак-то лежит», повторяют они с удовольствием любимые пословицы. Меня совсем не занимал вопрос быта и социального строя. Вот еще раз момент. Этих людей. Мне интересны были они именно как люди, как личности. Особенно мне показался интересен один из бурлаков. Канин его фамилия. Лоб большой, умный, интеллигентный. Нет, этот не простак. «А можно портрет списать с него?» – спрашиваю я. «Портрет? Слышь, Канин, портрет с тебя писать будут. Ха-ха-ха». «Чего с меня писать? Я, брат, в волосном правлении прописан. Я не беспаспортный какой-то», — говорит Канин. «Слышь ты, Байд, заплатят тебе». И опять гогочут отпетые рожи, скаля зубы и готовясь к новым остротам. Ну вот, кто эти бурлаки? Один, говорят, Алешка Поп, Растрига. Он не поп, он был... В прошлом регент церковного хора опустился, видно, по причине известной русской болезни – выпивки. Вот здесь можно встретить и разные национальности представленные, и киргиз, поскольку раскосые глаза, а может быть, казах. Здесь есть и грек, судя по типу лица. Есть молодые, есть среднего возраста и старые. Вот как я уже вначале говорила, отмечала, что характер у всех разный. Одни задумчивы, другие, наоборот, веселы. Третьи о чем-то мечтают, мечтательное лицо у одного из бурлаков. Оно особенно потом понравится тоже Илье Репину. И он сделает два этюда с Канина и вот с этого молодого бурлака. Чтобы присмотреться поближе к Канину, я иду рядом с ним, не спуская глаз. И все больше и больше нравится он мне. Я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера, во всякий оттенок его кожи. Какая теплота все-таки в нем разлита. Я просто в него влюблен, пишет автор. Наконец, я приглашаю его на зарисовку. Какое счастье, что Канин не вздумал сходить в баню или подстричься, как это сделали бурлаки один раз. Вот. Он был извещен заранее, и, как все серьезные люди, позировал серьезно, умело выносил непривычное положение и легко приспосабливался без помехи мне. «Лессируете?» – подходит один бурлак ко мне. Оглядываюсь. Обыкновенный бурлак, лет по 40. «А вы что, тоже живописью занимаетесь?» – спрашиваю я. «Да, я иконописцу отдан был в учение писать образа». «Да, давно это было, да, очень давно». Вот опять человек, который ушел с этой колеи, наверное, по той же причине, и оказался на этой стезе бурлацкого труда. Была в лице его особая незлобливость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды, и я долго любовался этим выражением. А Канин с тряпицей на голове, с заплатками, сшитыми его собственными руками, вызвал во мне особое уважение. Он даже был похож чем-то на святого, говорит автор. По приезде в Петербург картиной заинтересовался великий князь Владимир Александрович. Он просил меня, автора, показать этюды и само полотно, что и было сделано. Министр путей сообщения Зеленой однажды напал на меня. «Ну, скажите, ради бога, какая нелегкая вас дернула писать нелепую картину? Вы, должно быть, поляк? Ну, как не стыдно, русский? Да ведь этот допотопный способ уже сведен к нулю. Только немногие остались бурлаки. А вы пишете эту картину, везете на выставку в Вену и думаете, что какой-нибудь глупец-богач купит ее, этих лапотников?» «Да». А картина-то понравилась великому князю Владимиру Александровичу. Этого, конечно, министр сообщения знать не мог. Картина настолько понравилась ему, что он повесил ее у себя в бильярдной и жаловался часто, что стена вечно пустует. Ее все просят у него на разные европейские выставки. И надо, правду сказать, что великому князю картина настолько нравилась, что он порой не спешил расставаться с ней. Нравилась она и другим моим знакомым, но не всем. Так что я получил по полной и от тех, и от других. Особенно я был благодарен своим первым учителям, которые указали мне верный путь в то нелегкое, непростое время, когда ядовитый ветер свободы помутил разум очень многих людей, в том числе и художников. Это Крамской, его учитель, и художник-друг Федор Васильев. Революция застала Илью Ефимовича Репина в Финляндии, на его даче Пинаты. Там он и остался. Денег для существования было очень мало, но и даже при таком малом количестве денежных средств он все свои работы отдавал на благотворительные выставки, помогал тем, кому еще хуже. А еще в последние годы он писал только одни картины на евангельские темы. Начиная в детстве с иконописи, так он начинал путь в искусство, он и закончил евангельскими сюжетами. Неправды достаточно много. Это не только бурлаки на Волге. Например, известная картина «Отказ от исповеди» на самом деле была названа автором «Перед исповедью». Вот так обличительное полотно «Бурлаки на Волге» оказалось изучением характеров, нравов русского человека и восхищением перед его, несмотря на тяжелый труд и условия, восхищением его достоинства человеческого. Сегодня вы прослушали рассказ о картине русского художника Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге».